В Европе он был хорошо знаком с королевской семьей, и они всегда были очень дружественны к нему, добры, открыты. И принцесса Маргарита, ее муж, сказали моему отцу однажды, в апреле или в конце марта 1930 года, «У вас 2 недели, чтобы уехать. Они убьют вас, доктор Куперс. И оставьте все как есть». Не показывайте, что вы делаете, не прощайтесь с родственниками, потому что они поймут. И они прибыли сюда на корабле под названием Бремен. И затем им сказали, у вас есть выбор, Нью-Йорк или Балтимор. И мой отец выбрал Балтимор, потому что там было то, что называлось Deutsches Verein. Это была элитная группа бизнесменов, ученых и так далее. И там он начал. То есть на английском это немецкая ассоциация? Ассоциация, да, и, конечно, они все были антифашистами. Но они помогали друг другу. Например, можно было снять квартиру. И это было во время Великой депрессии. Можно было снять квартиру за доллар в месяц. И это был дружеский жест от них. В какой области он специализировался? Он был инженером или физиком? Он был инженером и физиком. У него было 6 докторских степеней, как я узнала позже. Вы помните конкретные области, в которых он специализировался? Он всегда говорил, я просто чертежник в компании Glennell Martin. Но он также был физиком. Он был ядерным физиком. Я узнала позже, что он разработал математическую формулу для возврата астронавтов на Землю. Он также разработал часовой механизм на атомной бомбе. Еще он работал в проекте по электрической части первого американского спутника, эквивалента советского спутника. И у русских, конечно, он был побольше, но наш был примерно размером с грейпфрут. Я помню, что он работал над этим. Он также работал в контроле сознания. Он работал в проекте «Синяя книга». И он часто говорил, а, дело не в «Синей книге», главный проект — это «Черная книга». Я узнала много чего, что он делал, включая работу с инопланетянами, работу на Луне, точнее, внутри Луны. Когда он был в Германии, вы помните, сколько вам было лет, когда вы выехали из Германии? Он работал в университете, он работал в исследовательском учреждении, или у него был свой бизнес по электрификации замков немецкой аристократии? Он работал на себя, но каким-то образом он лично знал Вернера фон Брауна еще в Германии. И он работал в компании Glennell Martin уже здесь, в Америке, в Балтиморе. Когда он приехал в Америку, он работал инженером по электронике. Так он говорил нам. Но потом он исчезал, я не видела его многие месяцы. Иногда он приезжал домой только 2 раза в год. Один из проектов, над которым он работал, был в Монтаке, на Лонг-Айленде. И он работал там несколько лет на компанию RCA. Вы помните какие-то намеки от него, что он работал над какими-то секретными и особенными проектами тогда? Да, помню, потому что он всегда разговаривал со мной с раннего детства, как будто мне было 25 или 30 лет. И он всегда говорил, слушай внимательно, запоминай, что я говорю, потому что потом в жизни тебе понадобится эта информация. И он говорил просто, дай эта информация отложиться в голове и поразмышляй над ней. И он говорил потом, когда ты будешь готова, он всегда говорил, примерно в возрасте 55 лет все это всплывет снова. Я родилась в 35-м году. Я родилась в Балтиморе, то есть я американка, я родилась здесь. Когда он работал в компании Glennell Martin, я помню, всегда была бешеная секретность, всегда секретность. Нам нельзя было говорить по телефону дома, писать письма и так далее. Но я помню одно письмо, очень важное письмо, и моя мама показала его мне. Я была очень маленькая, мне, наверное, было, не знаю, это было в начале войны. Я не уверена в точной дате. Она показала мне это письмо, и она держала его над банкой из-под кофе. И она говорит, видишь это письмо? Я говорю, да. Она говорит, я хочу, чтобы ты всегда помнила. Оно было написано от руки и написано Герингом. То есть Геббельсом, извините. Это был не Геринг, это был Геббельс. И он хотел, чтобы мой отец работал на него даже тогда. Он хотел, чтобы отец работал над двигателями V2 и так далее. Но моя мама прочитала это письмо мне. Я была очень удивлена, он был очень добр в письме, и он просил моего отца работать с ним и так далее. И моя мама сказала, папа сказал мне, чтобы я прочитала тебе это письмо, и сказала тебе, что это очень важный момент, и она подожгла письмо. И оно рассыпалось в банке из-под кофе. Вы были в Америке тогда? Да, мы были в Балтиморе. И она сказала, если мы не сожжем его, то из-за того, где работает твой папа, нас всех убьют. Я помню, как он говорил о Тесле. Я помню, как он говорил об Эйнштейне. У моего отца было кое-какое оборудование Теслы. И когда я была маленькой, у него был аппарат примерно такого размера, и он был похож на радиоприемник. Он сажал меня на маленький стул, и он ставил один аппарат здесь, а другой там, и включал очень высокие частоты. Я была очень послушным ребенком, но даже в 2 года я не была ребенком, и меня никогда не считали ребенком дома. И немецкое воспитание — это очень строгая дисциплина. И он включал этот звук все выше и выше. Каждый раз, когда он приходил домой, это было очень редко. И он говорит, сиди там. Он был очень добр, но тверд. И он говорил, подними палец, когда перестанешь слышать звук. Посмотрим, как ты сможешь услышать звуки. И он рассказал мне, что животные могут слышать очень высокие частоты. И он сказал, может быть, я могу натренировать тебя слышать, как собака или другое животное. Я сидела там очень послушно, маленький ребенок, с бантиками на крахмаленном платье. Я сидела там послушно и делала вот так, и все. А потом он вознаграждал меня. Поехать куда-то на машине или поехать в музей. Это было здорово, мне очень это нравилось. Потом мы ели мороженое, яблочный пирог. И это была моя награда от моего отца, я с удовольствием помогала ему. Когда мне было примерно 8 лет, я помню, как смотрела на награду, которую он получил от компании RCA. За то, что он был отличным участником рабочей группы или инженером. И у меня лично хранится эта награда сейчас. И она доказывает, что он работал там. И получил ее в 43-м году. И я спросил, папа, за что ты получил эту награду? Давай повесим ее на стене. И он сказал, нет, людям не нужно это видеть. Я спросил, а за что эта награда? И он ответил, это был эксперимент со временем. И я спросил, а что это? И он говорит, ты, наверное, не поймешь. А я говорю, ну попробуй, расскажи. Я помню, что мы разговаривали на немецком. И тогда он взял портсигар и начал стругать стальной брусок и сделал стальную стружку. И когда он сделал стружку, он положил ее в портсигар и прикрепил большой магнит, большой U-образный магнит на дне портсигара и начал постукивать. И я увидела концентрические круги и стружки. И я спросила, что это? И он говорит, это магнетизм. Он показал мне эти 2 круга и стружки. И он говорит, видишь, важно не то, что ты видишь в жизни, а то, чего ты не видишь. Я говорю, а при чем тут время? Как с этим связано время? И он подумал, что это очень хороший вопрос, потому что моему отцу нельзя было задавать вопросы, когда он что-то рассказывал. И он поставил пепельницу здесь, и еще одну пепельницу там, и переместил одну пепельницу отсюда сюда. И он сказал, он показал мне, что время перемещается из одной точки в другую. Я помню один важный момент. День рождения моей матери, 12 августа. И он всегда приносил ей большой букет цветов. И я говорила, о, папа, как здорово, что ты поздравляешь так маму каждый раз 12 августа. И он сказал, я поздравляю не только твою маму. И я думаю, нет ли тут связи со временем. И с Монтаком, как будто все это совпадает. С проектом Монтак. То есть, может быть, это была какая-то особенная секретная дата или событие? Ну, 12 августа было, когда проект Монтак соединился с филадельфийским экспериментом. И в каком это было году? В 1943. Вы помните, чтобы он говорил что-то про Теслу и Эйнштейна? Он говорил про Эйнштейна и каким он был хорошим человеком. Он сказал, многие думают, что из-за того, что мы ученые, мы не верим в Бога. Он говорит, конечно, Эйнштейн верит в Бога, просто не в таком же представлении, как многие люди, как старика с большой бородой. Он всегда говорил, что Бог — это энергия. И он сказал, именно так Эйнштейн видел это. И он всегда говорил о том, что Эйнштейн был человеком чести, и что с ним было очень приятно работать. Я точно знаю, что он говорил, что с ним было приятно работать и быть частью его команды. И что это было очень важно и очень значимо для него. Я помню, мы обычно не пили алкоголь, но иногда мы пили шнапс. И однажды в нем плавали золотые хлопья. И этот напиток назывался «Кёльнишес Голден Вассер». Я сказал, «Папа, смотри, какие красивые блестки плавают». А он говорит, «Ну, золото — это лекарство много чего, если оно откладывается в печени, в других частях организма. Оно лечит многие болезни». Но он сказал, «Ты видишь только золото». Но главный ответ в химическом соединении белого порошка, то есть это то, что называется философским камнем. Так что я узнала об этом, когда была еще совсем маленькой. Еще когда я была в младшей школе, он показал мне одну книгу. Я не помню имя автора, может быть, вы поможете мне. Он написал первую книгу о летающих тарелках. Он знал автора этой книги лично, и он говорил со мной о том, что есть инопланетная жизнь, и что он работал с этим, и говорил о проекте «Синяя книга» и о проекте «Черная книга». И он упоминал как-то, что ему нужно было от имени ученых идти разговаривать с Труманом. Ему очень не нравилось отношение Трумана к ученым. То есть он был готов взорвать все человечество, просто чтобы доказать, что Америка великая. И он сказал, это президент США, ему плевать, что думают его ученые. И отец говорил, что он был готов уничтожить много людей, и что с Труманом невозможно было разговаривать рационально. Это был как будто необразованный человек, с которым невозможно ни о чем договориться рационально. В нем не было невежливости, неутонченности, и с ним было очень трудно работать. Я была подростком. Я помню очень знаменательный обед с моим отцом. Мы сидели на кухне, и я помню собак, русских собак, которых отправили в космос. Двух собак. Белка и Стрелка. Первые две собаки, которые полетели в космос. Верно. И это как раз был тот момент, мы слышали это по радио, потому что у нас не было телевизора. Кстати, нам не разрешали иметь дома телевизор тогда. И мы услышали это в новостях, и мы все сидели там молча и в изумлении, что эти собаки полетели в космос. Это было так интересно, мы начали радоваться за русских. Я говорю, папа, ты так радуешься за русских? Он говорит, мы все хорошие друзья, мы все любим друг друга. Он говорит, знаешь, ученые... Нельзя смешивать науку и политику. Наука едина, и мы все работаем на одно дело. Короче говоря, я спросил, а что будет с этими собаками? И он сказал, в последний раз, когда их будут кормить, их отравят? Я сказал, но папа, если это только начало того, что они будут делать с людьми, то они будут убивать астронавтов, они скажут, прощай, Чарли, было приятно знать тебя, ты хорошо послужил стране, но... Последний сэндвич с тунцом, который ты съешь, убьет тебя. И он положил нож с очень серьезным лицом. Положил нож и вилку на стол, посмотрел на меня и сказал, «Да, кое-что можно сделать по этому поводу». Я начала плакать, я говорю, «Папа, я не знаю, чем ты занимаешься, но ты можешь сделать так, чтобы вернуть этих собак? Если да, то, я думаю, астронавты тоже смогут возвращаться, потому что я думаю, что это тупость, то, что они делают». И он сказал, «Ты права, тупость». И он встал за стола, забыл про обед, пошел наверх и начал работать с книгами и бумагами. И это был один раз, и я больше не спрашивал его об этом. Я узнал много лет спустя, что он был тем или одним из тех, кто разработал математическую формулу. Я не знал, был ли он единственным, кто работал над этим, которым помогла вернуть астронавтов математическую формулу для возврата космического аппарата. Я сказал: «Папа, у них получилось отправить их в космос». Он сказал: «Любой идиот может отправить их в космос, но нужен кто-то с мозгами, чтобы вернуть их на Землю». Он за словом в карман не лез. Был один эксперимент, который проделали надо мной. Это была какая-то немецкая методика. Когда моя мать была на 6-м месяце, беременная мной, я узнала это, когда мама разозлилась на отца. Они сильно повздорили, и она сказала однажды: «Если ты так обожаешь свою дочь, расскажи ей, что ты хотел сделать аборт, когда я была беременная». И он ответил: «О чем ты говоришь, черт побери? Я люблю свою дочь, зачем мне избавляться от нее?» И она сказала мне очень жестко. Она могла быть очень милой, но очень жесткой в гневе. Она сказала: «Папа дал вставить в меня какой-то стержень, когда я была на 6-м месяце беременности, чтобы избавиться от тебя». И он положил, опять же, это было за ужином, положил вилку и нож и говорит: «Разве ты не понимаешь, что дело было совсем не в этом?» Он говорит: «Это было для того, чтобы улучшить то, что у нас уже было, плод, который у нас был». Итак, доктор Хазе, который был другом моей матери и нашим семейным доктором, и он также был немцем. Я не знаю, был ли он ученым, но он был немецким гинекологом в Балтиморе, очень известным. Вставил какой-то стержень в мою мать до того, как я родилась. И я думаю, что это был какой-то экспериментальный метод для усиления экстрасенсорных способностей. Они держали этот стержень в теле долго, или они вставили его, а потом сразу убрали? Нет, они вставили его, и она должна была носить его несколько месяцев. Еще какие-нибудь воспоминания о 50-х и 60-х? Когда ваш отец умер? В каком году? Предположительно, в апреле, на день рождения Линкольна, в 1962 году. Мой последний разговор с ним был на рождественские праздники 61-го. Вы помните что-нибудь особенное в 50-х и 60-х, например, когда русские начали запускать спутники, и Гагарин полетел 12 апреля 61-го года, то есть это было до смерти вашего отца. Вы помните, чтобы он комментировал что-то про полеты в космос, или что мы уже были в космосе, или что-то подобное? Да. Он уже раньше говорил мне, что в космосе мы уже были. Он сказал: «Это просто чертов спектакль». И он также показал мне, в 56-м году, он работал в Колорадо в компании Мартин Мариетта, и сказал, чтобы я приехал к нему. И чтобы мы не водили машину, как и он, и чтобы сделать это, он сказал, чтобы я сел на автобус, городской автобус. Он снял мне комнату в гостинице. Доехать до конечной остановки Голден, Колорадо. И он стоял там на конечной остановке точно вовремя. И он всегда был очень пунктуален. И он сказал: «Теперь мы пойдем ко мне на работу». Я говорю: «Это разве компания Мартин Мариетта?» На вершине холма было какое-то большое, плоское, одноэтажное здание. Совершенно непримечательное, оно было похоже на фабрику. Я говорю: «А почему нет надписи Мартин Мариетта?» Он говорит: «Потому что ее не должно быть». И мы пошли вверх по холму, зашли внутрь здания и прошли к лифту. Нажали на кнопку. Вокруг никого не было. Поехали вниз, наверное, этажей 7, и меня закладывало уши. Я говорю: «Куда мы едем?» И он говорит: «В мой офис. Я хочу показать тебе свой кабинет». Мы вышли и прошли через пост охраны. И он говорит: «Давай я покажу тебе офис моего начальника». И на стенах этого офиса я видела несколько изображений, может быть, 4 или 6. Это были большие рисунки, сделанные профессиональным художником. И они были очень красивыми, яркими. Почти такого же яркого цвета, то есть ярко-красного. Очень красивые рисунки художника. И это 56-й год. И на них был сегодняшний космический челнок, сегодняшний бомбардировщик стелс, люди на Луне, люди на космических станциях и все такое. Я увидела и подумал, ну, наверное, в этом нет ничего секретного, раз они повесили это на стене в офисе. Это явно не должно быть в каком-то секретном шкафу, значит. И он сказал мне, я спросила, что это такое на стене, какие красивые рисунки. И он говорит, это проекты, которые уже идут. И он сказал, они всегда работают за 20-30 лет, заранее. Я сказала, боже, почему настолько заранее? И он ответил, чтобы люди ничего не знали. И мой отец часто говорил, что наша страна настолько великая, что если какая-то страна попытается нарушить границы или захватить нас, что у нас столько подземных объектов и столько всего под землей, и все, что нужно, это нажать кнопку, и это уничтожит все и все, он сказал. И он сказал, что вражда с коммунизмом — это просто дымовая завеса и церковные распри. Люди так переживают, возбуждаются из-за того, что кто-то не верит в Бога там, и он говорит, какая разница? И он говорит, мы ученые всегда нормально ладим, и в технологиях мы все работаем вместе. То, что там было, я помню, на одном из рисунков, было похоже на «Звездный путь», где у них было... Как это называется в космосе, когда у них... Постоянная станция? Да, постоянная станция в космосе, она была очень похожа на то, что было в «Звездном пути», то есть заостренная часть и широкая часть сзади, но она висела в космосе. И было видно маленькие корабли, которые летали от станции к станции. То есть это были изображения орбитальной космической станции. И ваш отец сказал, что они работают над этими вещами, или они уже разработали это? Уже разрабатывают это уже в процессе, это уже делается. И он непринужденно передал мне тост, как будто это ничего особенного. Потрясающе. Передайте мне тост. Передайте мне космическую станцию в 56-м году. Невероятно, невероятно. Какое у него было отношение во время Холодной войны к русским? Вы только что сказали, что Холодная война — это дымовая завеса политики, и что ученые дружат друг с другом. Но я помню, он рассказал мне интересную информацию. Это было перед... Это было прямо перед его смертью. Он сказал, что хотел, чтобы я обязательно запомнила вещи, которые он расскажет мне, что это очень важно. И он использовал ключевые слова, которые я не буду повторять здесь. Но он повел меня на прогулку через Гилфорд. Это была небольшая деревушка рядом с местом, где мы жили, чтобы за нами никто не следил. И он сказал, пожалуйста, слушай молча, просто слушай то, что я скажу, потому что когда тебе будет 55 лет, ты все это вспомнишь. Ты вспомнишь все, что я тебе расскажу. И почему именно так, я не знаю. Он, похоже, считал, что 55 лет — это какое-то магическое время. Он сказал, я был не только на Луне, но и внутри Луны. И что на Луне есть базы. И это в 1961 году, когда он говорил мне это. И он сказал также, что он был на Марсе и внутри Марса. Я спросил, как, черт возьми, ты попал туда, если они даже не знают, как возвращать астронавтов и так далее. И он ответил, чушь собачья. И добавил, это все уже разрешено. Все разрешено. И он сказал, я говорю тебе это, потому что мне осталось всего... Они дают мне всего 3 месяца, а потом я... Ты больше не увидишь меня, я буду мертв. Я сказал, как ты можешь быть мертв, папа? Ты же образец здоровья, ты выглядишь отлично. И он говорит, дело не в этом. И сколько лет ему было тогда, в 61-м году? Ему было 70-71 год примерно. И я говорю, в смысле? Тебя что, кто-то убьет? Он говорит, ну, не совсем. Я сказала, если ты так ненавидишь мою мать, почему ты просто не разведешься с ней, черт побери? И он посмотрел на меня с очень мудрым и спокойным. У него было спокойствие, которое я не встречала больше нигде. Не зловещее спокойствие, просто знающее спокойствие. Он говорит, в этом нет необходимости. потому что есть и другие способы.